Итак, если у вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, однако сохраняющее в себе великую тайну Бога, которая по мере нашего познания Бога будет раскрываться все глубже, шире и дольше. Матфея 5, 45 стих 48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Ну и, разумеется, проповедь так и называется «Призванные к совершенству». Это заключительная заповедь, которую заключила Нагорную проповедь, в которой Иисус призвал к совершенству Небесного Отца. Разумеется, данное совершенство, которому мы призваны соответствовать, присуще исключительно сынам света, которые, живя на земле, не принадлежат земле, так как являются гражданами Царства Небесного, призванными представлять интересы этого Царства в совершенствах своего Небесного Отца. А посему, рассматривая вопрос, каким образом мы можем облечься в совершенство, которыми обладает наш Небесный Отец, мы пришли к выводу, что вначале необходимо примириться с Богом и стать учениками. Учениками Господа. Разумеется, Господь, уходя, представил других учителей, где мы можем быть учениками, которые будут представлять Его. Поэтому адресовано данное повеление только ученикам Господа. А примирение всякого человека с Богом, во-первых, зависит от нашего отношения к этим посланникам Бога, которые наделены полномочиями прощать грехи и оставлять грехи на человеке. Иоанна 20, 21, 23. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам, апостолам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Далее, любые обетования, находящиеся во Христе Иисусе, включая совершенство Небесного Отца, призваны также доставляться в сердце святого человека Святым Духом, но через посланников Бога в семени благовествования. 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас», то есть через пастора по местной церкви. Слово «пастор» или «апостол» – это посланник или же пастор, представитель Господа, которого Бог послал. И поэтому, когда люди доверяются кому угодно и думают, что они друг другу могут прощать грехи или напрямую у Бога заполучить его, они глубоко заблуждаются. Равное никакого обетования они также не могут получить, потому что только в этом и есть сила Христова света, когда у нас будет здоровое отношение друг к другу, как это происходит в теле. Взращиваться же семя всякого обетования, включая повеление быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, призвано через исполнение определенных условий. И одним из таких неоднозначных и неудобоваримых условий, необходимых для обличения в степень совершенства, сопоставимую с совершенством нашего Небесного Отца, является власть и способность переносить страдания за истину. Евреям 5, 8, 10. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, то есть посредством страдания, Иисус, как человек, пришел к совершенству, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Нам достоверно известно, что ни одно из повелений Бога, включая повеление приходить в совершенство посредством страданий за истину, не может быть выполненным без молитвы веры во Святом Духе. Евреям 11:6 говорится: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Я вновь хочу сделать ударение, что Бог воздает ищущим Бога. Не ищущим благословения, а ищущим Бога в исцелении, ищущим Бога в процветании. Не самого процветания, а ищущим Бога в процветании, ищущим Бога в исцелении. ищущим Бога в свободе от греха, в свободе от страхов, от всякой депрессии. Учитывая же, что вера Божия возникает в человеке от слышания Слова Божия, и притом возникает от слышания Слова Божия сердечным ухом, а не обыкновенным физическим ухом, то в данном месте Писания речь идет о соработе нашей веры с верой Божией. Вера Божия, напомню, это повеление Бога, означенное в Священном Писании, в законе, заповедях, постановлениях и уставах. В то время как наша вера – это исполнение повелений Бога. А посему версия данного перевода могла бы выглядеть и так. А без повиновения повелением Бога угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу приходил к Богу на Его условиях и веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Но послушание повелением Бога зависит от понимания этих повелений, которое, в свою очередь, зависит от способности слышать Слово Божие сердечным ухом. В связи с этим мы пришли к необходимости рассмотреть следующий вопрос. По каким причинам сердечное ухо человека сделалось неспособным слышать Слово о Царстве Небесном? Что, в свою очередь, породило и неспособность переносить страдания за истину, призванные преобразовывать нас в совершенство Бога? Мы в определенном формате уже рассмотрели 6 причин, делающие наше сердечное ухо неспособным к слышанию Слова Божия о Царстве, и обратились к исследованию седьмого, которое состоит в отсутствии упования на Бога. То есть причина неспособности слышать благовествуемое слово о Царстве Небесном состоит в отсутствии упования на Бога. Псалом 142:8. «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю». То есть он приводит доказательства или право на то, чтобы Бог открыл ему сердечное ухо, чтобы он мог услышать милость Божию. Потому что милость – это как раз все обетования, которые находятся и не находятся в милости Божией. Все мы получаем не по заслугам, а по милости. И чтобы услышать эту милость, нам необходимо уповать на Бога. Он говорит: «Даруй мне услышать эту милость, потому что я на Тебя уповаю». Поэтому из этой фразы следует, что упование на Бога служит нашей гарантией и нашим доказательством на право рано услышать милость Бога или дать возможность Богу в отведенное им время, а не нами, открыть наше сердечное ухо, чтобы мы могли слушать откровения о Боге, подобно учащимся. И благодаря услышанному дать возможность Святому Духу посредством страданий за истину преобразить нас в образ Бога, или же облечь нас в совершенство, присущее Небесному Отцу. Исайя 54:5. «Каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Оказывается, это не просто открыл вот сегодня Бог мне ухо, и оно все время открытое. Здесь говорится, что Он каждое утро открывает мое ухо, пробуждает его. Оказывается, наше ухо сердечное имеет способность, как и человек, засыпать. И потом его нужно пробуждать. Но речь идет не об обыкновенном сне. И речь не идет об этой ночи или же о нашем обыкновенном дне. Потому что наше сердечное ухо находится в четвертом измерении. Оно не связано временем, ночью и днем. Однако в духовном измерении есть ночь и есть день, которые нечто делают, или вот эти определения что-то делают. Ночью Бог дает откровение, влагает человеку, а утром Он дает понимать эти откровения, пробуждает ухо человека, чтобы он услышал, что Бог вложил ночью ему в сердце. Потому что все, что Бог будет говорить, Он будет говорить в нас, через наше сердце. Однако, чтобы уповать на Бога, необходимо знать, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. В противном случае, как мы можем уповать на Него? Потому что вообще, когда мы стали рассматривать сам этот глагол «уповать», чтобы на что-то уповать, то есть необходим какой-то залог, какие-то определенные гарантии, чтобы это являлось для нас достаточным основанием, как фундамент, в силу чего мы можем уповать только на то, на что нам достаточно хорошо известно, на что нам даны гарантии, во что мы верим, на что мы надеемся. Потому что уповать на что-то означает на что-то полагаться, на что-то опираться, на что-то взирать, на чем-то возводить свое строение, чему-то доверять, обладать гарантиями, быть в чем-то уверенным. И этим чем-то должен являться непосредственно Бог. Но когда слово «Бог», то мы не можем уповать просто на Бога. Мы можем уповать только на то, что Он нам дает, на Его гарантии. И это и есть упование на Бога. Когда Он дает нам определенные обетования и ложит их на наш счет, тогда мы знаем, вот теперь я могу уповать, потому что я открываю мой счет, и на моем счету лежат ответы на все обетования. Теперь я могу на тебя уповать. Практически Бог на счет каждого святого человека положил все наследие, которое принадлежит его сыну. Там есть исцеление от всего, там есть свобода от всего, и там есть залог общения с Богом. И все это положено на счет каждого человека. И поэтому, когда я знаю на основании этих обетований, кем для меня является Бог и что сделал для меня Бог, только тогда я могу уповать на Бога. Поэтому уповать на Бога означает полагаться на Бога, и речь идет полагаться на Его Слово, на Его обетование, на Его заповеди. Взирать на Бога, доверять Богу, быть уверенным в Боге, возводить строение на Боге, сделать Бога своей опорою и подкреплением, сделать Бога своим убежищем, своим прибежищем и своей защитою. Это означает уповать на Бога. Ну, а для этого нам необходима надежда. Потому что слово «надежда» означает ожидание и чаяние того, что Бог обещал. Это сокровищница надежды состоит из обетований Бога, а уже мы уповаем вот на то, что есть в сокровищнице надежды. А посему, когда нашей вере необходимо что-либо осуществить из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, из надежды, потому что надежда ожидает, вера не ждет. Вера просто берет и осуществляет. Вера же есть осуществление, она действует прямо сейчас, прямо сегодня. Когда нам необходимо какое-то обетование, мы знаем, что пришло время, мы берем, мы знаем, что оно у нас есть, мы берем просто чековую книжку и выписываем со своего счета. Мы не можем выписать вообще его, сказать: «Господи, дай». Бог говорит: «А я уже дал, я положил на твой счет». Это важно, чтобы оно было на нашем счету, в нашем сердце, не там, на небесах. На небесах есть очень много, но Бог с небес переводит на счет каждого человека. И если он этого не знает, значит, у него его нет. И когда он начинает просить то, чего у него нет в сердце, он не может этого получить. У него нет упования на Бога. Он говорит, он просит, но он не доверяет, не верит. У него нет упования. Кто его знает, он даст или не даст? Нужно приходить так, что он точно даст. Вера же есть осуществление ожидаемого, Евреям 11.1, то есть осуществление надежды. Надежда ждет. Так вот, именно когда у нас будет фундамент надежды в предмете знаний того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, на который можно устроять из себя дом духовный, вот только тогда у нас появится возможность уповать на Бога. Гарантией и залогом имеющегося фундамента надежды является сам Бог в лице Святого Духа, которого Он дал повинующимся Ему. 2 Коринфянам 5:4-5. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься». То есть написано: не хотим умереть, освободиться просто от этого тела, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Вот это слово «залог Духа», оказывается, Дух Святой тоже входит вот в эту надежду, в залог, на чем мы можем строить. Слово Божие и Святой Дух, обетование Божие, Бог заложил. На это мы можем уповать и надеяться. Чтобы оценить назначение сокровища, содержащегося в уповании на Бога, мы решили рассмотреть происхождение и свойства, сокрытые в уповании на Бога, назначение упования в отношениях человека с Богом, условия, которые необходимо выполнить, чтобы иметь это упование, и награда за обретение и сохранение упования на Бога. Рассматривая корень, из которого произрастает упование на Бога, дающее возможность Богу открывать наше сердечное ухо к слушанию Его Слова в страданиях за истину, посредством которых Дух Святой как раз и получает возможность формировать нас в совершенство, присущее Небесному Отцу, и таким образом давать нам возможность подходить к сокровищнице надежды обетований Божиих и брать то, что нам необходимо. Во-первых, как мы обратили внимание, упование на Бога исходит от Бога и находится в Боге. Давид прямо так и говорит: «Упование мое в Боге». Во-вторых, упование на Бога возникает из надежды на Бога, то есть, которая состоит из информации, которая содержится в Священном Писании. В-третьих, упование на Бога зиждется на гарантиях воскресения Христа и на Его славе, которую дал Ему Бог. То есть мы знаем, что если бы не было воскресения Христа, у нас не было бы никакой надежды, что Бог выполнит, воскресит и нас когда-то, и вообще что-то нам даст. В-четвертых, упование на Бога возникает, когда мы направляем и удерживаем очи нашего образного мышления на том откровении, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. В-шестых, упование на Бога возникает из имеющегося в человеке страха Господня, потому что страх Господень – это Божья премудрость, то есть практически информация о премудрости Божией. В-седьмых, упование на Бога формируется из правильных отношений с делегированной властью Бога, потому что через нее мы как раз и можем получить любое обетование. Вопрос второй. Какое назначение в отношениях человека с Богом призвано выполнять упование на Бога? Во-первых, назначение упования на Бога в страданиях за истину, формирующих нас в совершенство, присущее Небесному Отцу, призвано давать человеку право называть Бога своим Богом. Потому что дьявол знает, что он Бог, но он не является Богом дьявола. Псалом 30, 15. «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог». То есть, если я не уповаю на Бога, а говорю: «Господи, сделай то-то, помоги, или Ты мой Бог», то я не имею законного права называть Его своим Богом. Потому что мы поклоняемся тому, на что мы уповаем. Нашим божеством является то, на что мы уповаем. Мы должны определиться. Многие люди называют себя христианами, но уповают на крестики, на живую какую-то водичку, на какие-то там предания, на какие-то тряпочки, на какие-то иконы. Ну и у протестантов есть очень много таких вот вещей, на которые они уповают. Какие-то связи, какой-то опыт, какой-то интеллект у человека, он на это уповает. Вот на что мы уповаем, то является нашим божеством. Давид говорит: «Я на Тебя уповаю, поэтому Ты мой Бог». Это очень важно, кого мы называем Богом. Вы знаете, что когда мы незаконно называем нашего Господа, то есть если Он не наш, а мы называем Его нашим, то за это придется отвечать, это подлог. Человек приходит к Богу и объявляет: «Ты мой Бог», а уповать на Него не уповает. Давид говорит: «Я уповаю на Тебя, Ты мой Бог». То есть он прямо говорит: «Поэтому я и уповаю на Тебя, что Ты мой Бог, я могу Тебя называть своим Богом». А вы знаете, когда мы называем Бога своим Богом, это говорит о том, что мы с Ним находимся в завете, и что Бог по завету обязался выполнять свои обетования при условии, когда мы приходим к Нему на Его условиях и выписываем чек. Просто люди не выписывают чек, они не знают, как выписать. Они не знают, как выписать, поэтому у них нет обетования, упования. Человек, имеющий упование, будет знать также и как выписывать чек. Он не будет просто прозябать в невежестве. Да, мы много говорим о невежестве, говорим: вот невежество, мы можем быть богатыми и не знать о том, что мы богатые. Христиане знают, что их ожидает новое небо и новая земля. Они знают, что человек верующий, что вера – это самое высокое богатство. Однако они его не ценят и говорят: «Господи, это хорошо, но дай мне заработать деньги. А самое хорошо, вот как тому Ваньке-дурачку на печке, чтобы оно появлялось само где-то в банках. Я просто сделаю счета, открою, а ты мне на эти счета как-то вот дай этим миллиардерам, этим олигархам, вот сон пусть какой-то приснится по воде, и пусть они на мои счета переводят то, что они зарабатывают. Я говорю то, что сегодня просто разъело христианское общество, об этом прямо проповедуют. От нас ушли определенные люди, которые поехали в другие страны, открыли там счета для того, что туда пойдет им что-то. Они поверили в эту ложь, в эту вот так называемую лжепроповедь, которая происходит сегодня во многих христианских церквах. Что нужно поставить себе, нужно воображать, в моем банке, вот на этом счету, который я сейчас открою, появится $1 000 000. И вот то, что я поставил, то и появится. Это абсурд. Бог, написано, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою. Поэтому, когда мы говорим «ты мой Бог», мы знаем, что это материальное скоро все пройдет. Мы живем в очень интересный и очень в опасный период времени. Потому что сегодня события настолько быстро развиваются, и мы подошли по Писанию к моменту, когда Бог нечто произведет в своем народе и уже стал производить. Те, кто видят, вот у кого очи сердечные открыты, они видят, а у кого закрыты, они до конца не увидят. Для них как снег на голову будет, что люди исчезли с земли. И тогда они начнут метаться. Господи, отвори нам. Поздно. То есть потому, что они были слепы, они были глухи. Ухо их не пробуждалось каждое утро. Во-вторых, назначение упования на Бога в страданиях за истину, которое формирует нас в совершенство, присущее Небесному Отцу, дает человеку право приближаться к Богу и возвещать дела Его. Псалом 72:28. «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Посмотрите, опять материального ничего нет. Мы бы же хотели что-то материального, как люди. А Давид, имея все материальное, говорит, мне благо приближаться к Богу. То есть я испытываю блаженство, приближаясь к Богу. Это особое право приближаться. Почему у меня есть это право? Потому что я на Него возложил упование. И что это дает мне? Это дает мне право и возможность возвещать все дела Его. То есть представлять интересы Бога. Дела Его возвещать. Поэтому, согласно данным словам, действительно, только уповающий на Бога может приближаться к Господу, и только уповающий на Бога может возвещать все дела Его. Поэтому горе-евангелисты, которые не имеют упования на Бога, они говорят, что имеют, они даже не знают, многие из них, они не знают, что такое упование. Спросите их, а что такое упование? Они не знают, они не отличают упование от надежды, надежда от упования, веру от надежды, надежду от веры. Они абсолютно это не отличают. И в то же время они думают, раз пришли они к Богу, все, что они должны делать, это евангелизировать. Так они думают, евангелизировать, приносить плод. И плод у них – это приводить людей ко Христу. А Писание говорит, плод – это не людей ко Христу приводить, а в образ Отца трансформироваться, плод приносить Богу, быть измененным в характере. Давайте пройдем дальше. Назначение упования на Бога в страданиях за истину, которые будут формировать нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, дает человеку гарантию, что Бог услышит его молитву. Вот когда мы встаем на молитву, не у многих есть гарантия, что Бог точно услышит меня. Если бы я знал, что Бог точно услышит меня, я помолился и пошел бы спокойно, успокоенным. Все, я передал Богу, и Господь услышал меня. Давайте прочтем 37, Псалом, 16 стих, чтобы подтвердить эту мысль. «Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь, Господи, Боже мой». То есть, Ты услышишь, потому что я на Тебя уповаю. Таким образом, тот, кто не уповает на Бога, у него нет гарантии того, что Бог ответит на его молитву, что Бог услышит. Вот в чем причина. Когда человек уповает на Бога, доверяет Богу, строит на нем, он прекрасно знает. Писание говорит, когда мы просим, что по воле Его. Он же знает, как молиться, как приходить, и он всегда получит. Он знает, что выписывает чек таким образом. Здесь говорится выписывание чека, то есть как снять то, что нам нужно, необходимо на сегодня. То есть, имеешь упование – это и есть твоя гарантия, это и есть твой чек. Упование на Бога практически, когда ты доказываешь Богу и свидетельствуешь, ты говоришь, я уповаю, поэтому благодарю тебя, что ты услышал меня. Вот смотрите, как Иисус молился. «Отче, я знал, что ты всегда услышишь меня». И потом воззвал к Лазарю и сказал, «Лазарь, выйди вон». Мертвый уже 4 дня лежал в гробе. Уже распространялся трупный запах. Они сказали ему, «Учитель, смердит». Даже здесь, вот, находясь близко на кладбище, то есть покойник, то есть они камень привалили обыкновенный к пещере, но запах было слышно. Когда вы приходите на такие кладбища, то вы будете слышать трупный запах. Они говорят, «Господи, смердит». Он говорит, «Не сказал ли я тебе, если будешь веровать, воскреснет брат твой?» То есть он уповал на Бога, он знал, что Бог этого хочет, он знал, что Бог положил на счет его, он передал ему эти полномочия, он пришел и сказал, «Благодарю тебя, я знал, что ты всегда услышишь меня». И поблагодарил. То есть человек, уповающий на Бога, благодарит Бога за то, что у него Бог положил на его счет и снимает со своего счета. В-четвертых, назначение упования на Бога в страданиях за истину, которое формирует нас в совершенство, присущее Небесному Отцу, производит в человеке радость и ликование в Боге, а Богу в это же самое время дает возможность покровительствовать такому человеку, защищать его, быть покровителем. Псалом 5:12. «И возрадуются все уповающие на тебя, вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою любящие имя твое». Вы знаете, когда человек приходит и говорят, «О, будьте осторожны с ним, у него покровитель сам президент». И тогда все министры даже будут служить вам, они постараются как-то угодить вам, потому что они знают, что президент непосредственно покровительствует вам. Президент, как правило, не покровительствует своим министрам. У него есть определенные друзья. С министров он требует, чтобы они выполнили свое назначение. И когда министр узнает, что президент покровительствует, то есть этот под защитой президента человек, чтобы обрести благоволение министру у президента, он начнет тоже покровительствовать, и все окружение президента начнет покровительствовать. Почему я сказал президент, а не взял какого-нибудь вора в законе или какого-то чиновника? Да потому что Бог – это высшая власть, поэтому я взял высшую власть в любой стране. Вот представьте себе, когда человеку покровительствует президент. Как к этому человеку будут относиться? Да к нему вся страна будет относиться, потому что президента видеть сложно. А этот человек может появиться везде, но у него есть доступ. Мало того, президент о нем заботится, он находится под защитой президента. Он его друг. А если еще узнают, что президент не просто друг, это отец. Президент его отец. Верховный судья его отец. Верховный военачальник его отец. Он в одном лице президент-военачальник. Что, как люди будут относиться? Ты будешь покровительствовать. Конечно, такой человек будет ликовать, когда он будет это знать. И вы знаете, такое знание приводит в ужас ваших врагов. Ведь почему дьявол нападает на святых и имеет успех? Потому что они не знают об этом. Они не уповают на это знание. Они говорят, да, Бог мой Бог, но если твой Бог, да, давай, приходи, и когда ты будешь говорить, это начнет работать. У меня это, допустим, работает всегда. Если я говорю, кто мой покровитель, людям, которые пытаются сделать мне зло, и я говорю, кто мой покровитель, а если это еще и атеисты, то они бледнеют в прямом смысле слова и говорят, давай будем друзьями. У них страх вдруг приходит, и я говорю, а вы же не верите в Бога. Чего вы боитесь? Да, он мой защитник. Да, если вы коснетесь меня, вам будет худо. Они не говорят, вот давай, сейчас я коснусь и посмотрю. Они говорят, давай будем друзьями. Я говорю, давай. Вот Таким образом, Писание говорит, что Бог действительно покровительствует тем, кто на Него уповает, и что подлинное упование действительно будет производить радость и ликование. Вы не будете ходить с печальным лицом, вы не будете опускать ваши глаза, вы не будете в депрессии говорить: «У меня депрессия, у меня депрессия». Вот когда вы говорите, что у вас депрессия, это говорит о том, что у вас нет упования на Бога. Вы свидетельствуете: «У меня нет упования на Бога, я не верю Богу, я не верю Ему». Если есть упование на Бога, когда приходит демон, начинайте ликовать, начинайте славить Бога. Скажите: «У меня покровитель Бог. А ну-ка, депрессия, уходи от меня. У меня Бог-покровитель, я на Него уповаю». Начинайте разговаривать с этим плохим настроением, и вы увидите, что оно улетучится. В-пятых, назначение упования на Бога в страданиях за истину, которое будет формировать нас в совершенство, присущее Небесному Отцу, с одной стороны, призвано почитать Бога. То есть упование на Бога является почтением Бога. А с другой стороны, оно служит для человека защитой от гнева самого Бога. Псалом 2:12. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». Обратите внимание, из этих пророческих слов следует, что отсутствие упования на Бога – это отсутствие почтения к Богу. Из чего мы можем заключить, что те святые, которые отказываются уповать на Бога, являются сосудами гнева, а не сосудами милосердия. В то время как святые, уповающие на Бога, напротив, являются сосудами благословения или сосудами милосердия. Ведь смотрите, Бог дает милосердие только сосудам милосердия. Он не дает милосердие сосудам гнева. Сосуд гнева, туда гнев Бог нальет. А в сосуд милосердия Он нальет именно милосердие. Если человек не уповает на Бога, он сосуд гнева. Потому что Бог сделал все, чтобы человек для него уповал. Он отдал Сына, Он дал Святой Дух, Он дал Церковь, Он дал апостолов, пророков, учителей, пастырей. Они все отвергли и говорят: «Мы сами, у нас своя голова, мы напрямую к Богу». А потом вдруг, когда Бог посетит их, Бог же не всегда посещает, говорит: «Я посещу их, придет время, жатва». И тогда они начинают метаться. И тогда Бог начинает наливать свой гнев, потому что они и были сосудами гнева, потому что упования на Бога не было. Либо было ложное, и только вот эти обстоятельства показали, что а на Бога-то человек не уповал. Если человек уповает на Бога, то он будет уповать на Бога в любых ситуациях. В-шестых, назначение упования на Бога в страданиях за истину, которое будет формировать нас в совершенство Отца, оно призвано служить для человека защитой от страха всякой плоти, включая свою собственную плоть. Псалом 55:5. «В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть?» Под плотью имеется не просто человек, а имеется вот такое нечто плотское, что возникает у нас. Когда я говорю, включая свою плоть, то мы часто боимся сами себя. Когда у нас возникает какая-то страсть, похоть, или обида, или боль, или желание мести, или возникают вот плотские желания, которые мы унаследовали по греховной линии своих отцов, генетически передались нам. Зависть, которая начинает гложить, убивать человека, он несчастлив от того, что завидует, он несчастлив, ему кажется, что кто-то красивее его, кто-то лучше, кто-то успешней, он завидует всем успешным, всем, кого он считает более красивым, всем, кого более успешным, он всем завидует. Он не может переносить, если кто-то идет впереди, надо, чтобы только его имя было впереди. Он только будет о себе говорить, он мрачнеет, когда о нем не говорят. Он хочет, чтобы о нем говорили, он везде себя хочет показать. Он несчастлив, и он не может справиться с этим, он знает, что это плохо. Многие христиане знают, что нельзя завидовать. Зависть идет, они ее скрывают, хотят избавиться, а ничего не получается. Они начинают мстить этим людям, колкие слова говорить в их адрес, потому что они им завидуют по какой-то причине. Зачастую я иногда смотрю, что те, которым они завидуют, они не лучше их. Но завистливый человек завидует худшим себя, думая, что он лучше его. У человека меньше возможностей, он ему все равно завидует, потому что это плоть. И вот Давид говорит: «Не убоюсь, что сделает мне плоть, почему? Я на Бога уповаю». И он говорит: «В Боге восхвалю я Слово Его». То есть человек помещается в Бога. Уповающий на Бога, он находится в Боге, он начинает восхвалять Слово Его, он начинает говорить, он начинает бороться с этой и начинает благословлять тех людей, которым он завидует. Он говорит: «Господи, да будет он благословен. Я с моей плотью не соглашаюсь. Это мой брат, это моя сестра. Плоть, замолчи, умри, да не будет этого». И начинает благодетельствовать этим людям. И вы знаете, плоть замолчит, потому что человек уповает на Бога, и мы не можем сами избавиться от этих вещей. Только Бог может избавить вот от такого генетического греха характера, который все люди скрывают в себе. Никто не хочет показать. Даже в мире люди не хотят показать свою зависть. Иногда они взрываются, потом опять они прикрывают ее и говорят: «Нет, нет, я рад за тебя, что именно ты выиграл этот приз. Да, ты достоин», а сам внутри готов, как говорится, там кислотой в лицо прыснуть. Так он благословляет его. В-седьмых, назначение упования на Бога в страданиях за истину призвано служить защитой от страха человеков. Псалом 55, 12. «На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек?» Здесь уже не плоть идет, вот то, что из плоти, а когда мы боимся определенных людей. То есть человек боится выйти на улицу, человек боится куда-то пройти. То есть иногда страх настолько может сковать человека, что он может сидеть закрытый, при закрытых дверях и все равно не быть защищенным. Но вот когда вы уповаете на Бога, это говорит о том, что вы помещены в Бога. И тогда вы будете просто защищены настолько, что будете либо благоволение у людей вызывать, либо просто они вас будут не замечать. Бог будет защищать от этих злых людей. Вы будете идти, вот эта внутренняя сила будет буквально уничтожать этих людей. Поэтому, когда мы уповаем на что-то или на кого-то, как мы говорили, то мы ходим перед этим, на то, что мы уповаем, зависим от оценки мнения этого человека, на которого мы уповаем, от которого зависим. Вот что сказал Павел 1 Коринфянам 4:3. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе». Почему он мог сказать эти слова? Он уповал на Бога. Он знал, кто такой Бог для него и что он для него сделал. И поэтому зачем оценку давать? Я знаю, что, как меня ценит Бог. Вы говорите: «Да, кто он такой? Кто он такой? Бог за меня заплатил цену, отдал своего сына, вот кто я такой. И положил на мой счет все то, что принадлежит его сыну. Небеса положил на мой счет, Духа Святого дал мне». А вы говорите: «Кто я такой?» Мы исходим из характера человека, из младенчества, душевности. Бог из других вещей исходит. Поэтому, говорит, не судите никто никак, доколе не придет день и не осветит все скрытое во мраке. И еще одно, на чем я хотел бы задержаться. Сегодня мы будем молиться. Псалом 30:20. Назначение упования на Бога в страданиях за истину призвано раскрывать нам потенциал Бога и верность Бога. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Как много у тебя благ, то есть благословений, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя. И посмотрите, пред сынами человеческими. Оказывается, эти благословения, которые Бог приготовил для нас, они будут проявляться перед людьми, пред сынами человеческими. Вы будете благословены. Когда они увидят это благословение, люди боятся благословений, Божьих благословений. Потому что Божья защита – это Божье благословение. Они узнают, что Бог вам покровительствует, что этого человека трогать нельзя, потому что за него вступится непосредственно Бог. Сверхъестественная сила. А вы знаете, как люди боятся сверхъестественной силы? Все люди боятся сверхъестественной силы и говорят: «Да, ничего не существует, все можно научно объяснить». Но когда подходит эта сверхъестественная сила, то каждая клетка их естества содрогается, вся их ученость пропадает, они безумеют. И тогда бегут к колдунам, шептунам и так далее, потому что боятся. Нам не следует бояться. Бог на нашей стороне, Бог за нас. Он покровительствует нам. Я хочу, чтобы дети Божии, которые спасены, которые призваны быть царями и священниками, перестали страшиться плоти, человеков, перестали страшиться болезни. Врач сказал диагноз, и уже перепугались. Я уже говорил, возьмите, посмотрите, выйдите и посмотрите, сколько совершают в Америке врачи ошибок при диагнозе. Потрясающе, ни в одной стране, возможно, мира этого нет. 70% ошибочных мнений, то есть диагнозов. Вам говорят, что у вас рак, когда у вас нет никакого рака. Вам говорят, что у вас болит там печень или почки, а у вас вообще ничего такого и близко нет. Я пошел, значит, у меня заболело, я пошел, думаю, что мне сказать? Они сказали, у вас камни в почках. И вот, я пришел и стал лекарства принимать, Слово Божие говорить, Господи, я на Тебя уповаю, я не выполнил еще моего призвания. Вот. Потом через пару месяцев пришел, снова проверили. Они говорят, странно, а у вас там кровь была или что-то, вы боли чувствовали? Я не боли не чувствовал, ничего. Но нету камня, он очень был большой, видно след его. А как он мог так выйти без боли и без ничего? Я говорю, не знаю, но у меня все нормально, и боли не было никаких, и все нормально прошло. То есть и так много. Это я один из последних случаев просто говорю. То есть, когда бы какая болезнь ни приходила, все равно надо стоять на Божьем Слове. Оно должно в первую, да, принимайте лекарство. Никто не говорит, стань на Слово Божье и отбрось. Лекарство – это вторичное слово. Ведь лекарство сделано, все, что мы имеем, это Бог сотворил Словом. И это тоже вторичное слово, лекарство. Поэтому не следует их избегать и говорить, вот, пусть Бог меня исцеляет, я не верю во врачей. Надо верить в Бога, а не во врачей. Но Бог дал мудрость человекам, и это тоже милость Божия, то есть медицина. Однако она не поможет, если у нас не будет упования на Бога. Я уже говорил, что медики сделали заключение, что при одних и тех же условиях больные раком на третьей стадии, то есть люди верующие живут от 5 до 10 лет больше, чем люди неверующие. Они сделали заключение, что каким-то образом те уже давно умерли, а эти все еще продолжают жить. Поэтому Бог хочет, чтобы мы поняли, что упование на Бога – это такая гарантия, которая дает Богу покровительствовать нам, исцелять нас, защищать нас, делать нас радостными, счастливыми уже здесь, дать возможность, чтобы мы возвещали Бога. Потому что, будучи совершенными, мы начнем представлять Его совершенство. Мы сможем переносить любого человека, мы сможем сносить любую клевету, и не согнемся, и не упадем от любого слова, потому что будем защищены. Мы сейчас будем молиться. И все желающие бросить вызов страхам, депрессиям, болезням, зависимости какой-либо, Бог здесь, чтобы помочь вам, избавить вас, защитить вас и покровительствовать вам, если вы встанете на это слово и будете уповать. Аминь. Будем молиться.
Знаешь, идущий, что ты живешь.
Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он за вас, Он не против вас. Он готов избавить вас прямо сейчас от страха, депрессии, от зависимости греха, исцелить любую болезнь. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Него, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моими страхами, попранной честью, поруганным достоинством, с моей болезнью, с моим стыдом. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе через пролитую кровь Твоего Сына. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет Аминь. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». «Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя, а не ближнего, человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего, и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Если бы мы судили сами себя. Часто люди судят другого, считая, что они должны это делать. В итоге многие умирают раньше времени, болеют и не могут исцелиться. Мы стоим перед величайшей тайной, которую все равно интеллектом не постичь, как обыкновенный опреснок. Бог по благословению трансформирует в духовное тело, не в буквальное. Там написано, что это приобщение к телу Христову будет происходить, и что в этом теле мы будем нечто получать, потому что станем частью одной. И также, когда будем пить это вино, то оно трансформируется в кровь Христа, то есть в жизнь, потому что кровь – это жизнь. Имеется в виду, мы будем жизнь Бога принимать. Конечно, это разум не может понять. Он пьет обыкновенное вино, ест обыкновенный хлеб. Однако здесь будет великая тайна, и многие будут исцеляться, если будут уповать на Бога и верить, что это так, то есть знать. Вера – это знание, информация от Бога. Я напомню, что когда первая Пасха происходила, то в Израиле все больные были исцелены в одночасье. За одну ночь все больные буквально исцелились от любой болезни. Почти все были нищие, все стали необыкновенно богатыми. То есть они обобрали весь Египет в эту ночь. Мало того, когда они вышли, благодаря пасхальному акту, которого они вкушали и опресноки, обувь на их ногах не изнашивалась. А обувь была дорогая, самая лучшая, которую они выпросили у богатых людей. По тем временам одежда была дорогая, и одежда не изнашивалась, и обувь не изнашивалась. Так что они вынесли великое сокровище. Мало того, они уже не были рабами, они стали народом свободным, они освободились от рабства. Хотя они и до этого не были рабами, но они стали рабами в силу определенных причин. Так что сейчас, когда мы будем вкушать, и тело Господне пойдет по рядам, и мы будем прикасаться к Нему, вы будете прикасаться к жизни Бога, к свободе от болезни. Это тело будет убивать, когда вы будете есть ваши вирусы, ваши микробы. Это будет самый сильный инчурин, самое сильное лекарство, восстанавливающее вас. Мы сейчас будем молиться об опреснике. Я попрошу всех встать. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело. Когда оно пойдет по рядам Твоим, и мы будем прикасаться к нему и вкушать от него, да принесет оно жизнь и жизнь с избытком, да будет оно защитой от всякого рода мора, болезней и бедствий, да будет оно исцелением для святого народа Твоего, когда они вкусят его и будут есть. Благодарим Тебя за защиту Твою в этом теле, благодарим Тебя за приобщение к Тебе самому в этом опреснике и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Каждый будет преломлять сам, потому что это знак того, что каждый буквально своими грехами распинал его тело. А также это знак смирения. Во время хлебопреломления после воскресения Христос был узнаваемым учениками. Как только он преломлял хлеб, почему-то его в это мгновение узнавали. Поэтому каждый будет преломлять сам. Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, к которому подходит, встает. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Каждая пасхальная вечеря совершалась с песнопениями. Давид учредил определенные песни, которые Бог ему открыл, которые были его молитвой, чтобы они пелись на пасхальной вечере. Одна из этих песен – Псалом 17. Эти слова Давид произнес, когда избавил Господь его от рук всех врагов его и от рук Саула. От всех врагов. То есть произносите эти слова, и Бог начнет избавлять вас от всех врагов. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя». То есть когда мы говорим, кем для нас является Бог, тогда мы даем Богу возможность во Святом Духе немедленно проявлять эту крепость для нас. Вот когда мы говорим: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Далее в этой песне он описывает, что с ним произошло и как Бог его спас, почему Бог стал для него таким, почему он на него уповал. объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Мы знаем, что только тот, кто уповает на Бога, того Бог слышит, того вопль доходит. Что произошло после того, когда Бог слышит нас? Потряслась и всколебалась земля. Дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак, вот облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их, и явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку свою с высоты и взял меня и извлек меня из вод многих. Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. А теперь я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за сию чашу завета, изливаемую в оставление многих грехов, когда она пойдет по рядам народа Твоего, и он будет прикасаться и пить из нее. Да будет это благословением для народа Твоего, защитой, да будет он объединен с Твоей жизнью, и да будет покровительство Твое на нем. Во имя Иисуса Христа да придут эти благословения, чаши на него и исполнится на нем. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Чаша – это Христос на весь мир одна. Говоря о чаше, Он сказал, кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, тот не будет иметь в себе жизни. А кто будет есть и пить, тот будет иметь в себе жизнь. Псалом 1. Эта песня также пелась во время пасхальной вечери и поется и по сегодня. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. То есть достаточно размышлять о Боге, образное мышление, когда мы размышляем о Его законах. Размышлять о Боге значит размышлять об Его обетованиях. Что Он оставил, кем Он для нас является, что Он для нас сделал. Просто прочитал один стих и пошел на работу. Что Бог сделал для меня? Если вы больны, просто возьмите 53 главу Исаии, хотя бы один стих. Он цитируется в других местах Писания также. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Только не говорите «наши», а идите и размышляйте. Он взял мою немощь и мою болезнь. И начинайте благодарить. Он не возьмет, а уже взял. Уже положил на ваш счет 2000 лет назад. Поэтому уже можете начинать благодарить Его. И когда вы размышляете об этом и думаете, то в это время начинается процесс в теле идти. Дух Святой может вести процесс. Исцеление может произойти моментальным, а может быть заключенным в процесс. Вообще слово «исцеление» – это процесс, как правило, и как исключение моментально. Бог любит исцелять, чтобы это было как семя. Вы получили семя, и оно растет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли. Если нет, то я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.